сегодня в научной рубрике программы мы завершаем рассказ о египетских пирамидах. Их строительство закончилось во втором тысячелетии до нашей эры, а египетская цивилизация просуществовала после этого еще более тысячи лет. Почему египтяне перестали строить эти культовые сооружения? Историки рассматривают разные версии. Подробнее о них расскажет заведующий отделом сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук Вера Головина. С ней беседует Ольга Орлова.
Что все-таки можно сказать о том, кто руководил строительством, кто были эти люди, знания, как они получали?
Вы знаете, это как бы практика ошибок и горького опыта, иногда блестящего, а иногда горького. Потому что мы знаем те пирамиды, которые остались в веках. Но кроме этого, есть многие, которые развалились. Есть так называемые оплывшие пирамиды, есть пирамиды, которые завалились. Фараон, как только восходил на трон, он начинал вот это грандиозное предприятие. Иногда опыт был настолько неудачен, что начиналось строительство другой пирамиды. Иногда, когда изменялась столица, менялась, когда приходила новая династия, которая происходила, например, из другой какой-то области, из другого города, то оставлялся прежний пирамидный город, а пирамиды строились совсем в другом месте, а потом происходило возвращение. Вот мало кто может ответить на вопрос, сколько вообще этих пирамид, стоящих, обрушившихся, почти исчезнувших, да? Если отключить в них имена пирамид, которые когда-то были, но которые совершенно, вот, в том числе и растащены, примерно сотня. Их прекратили строить примерно во втором тысячелетии до нашей эры, там чуть побольше.
А сколько
последний.
Занимало времени строительство одной пирамиды?
Они же все разные. Способ, которыми делали, и материалы какие разные. Ну, вот Хуфу строил 30 лет. Некоторые не успевали достраивать, тогда их дети достраивали. Надо сказать, были хорошие дети, которые строили прекрасные, а были вот так вот...
Те, кто пренебрегал наследием отцов.
Может быть, а может быть, неудача. Во главе проекта, как правило, стояли вообще все вельможи. В конечном счете большинство из них это были царские родственники, ветви боковые и так далее. Вдруг образованный человек, как правило, писец. Что значит писец? Это который получил образование. Он умел читать и писать. В Египте была, да как и везде на Древнем Востоке, это была большая редкость. Эти люди безумно ценились. Они знали религию, они знали магические рецепты, заклинания и так далее. И вот они славились как мудрецы. Выходцы, вот эти люди, которые считаются архитектурными главами вот этих вот пирамид, они все носили жреческие, как правило, должность, да, они все, конечно, занимали огромные высоты административные посты. Память оставила имя Имхотепа, он построил ступенчатую пирамиду. О нем очень мало что известно, но слава его была настолько велика, что он в конце концов был обожествлен. И его потом сделали знаменитым лекарем, уже когда был греко-римский Египет. Ему поклонялись в храме как богу.
А скажите, а почему прекратили строительство пирамид? С чем это было связано? Если вы говорите во втором тысячелетии, а Египет, вот цивилизация, да, просуществовала до первого века, до нашей эры, когда были они завоеваны.
Да, это требовало такого напряжения сил, средств, свободных ресурсов, да, что не выдержала. Страна этого не выдержала.
А кроме как это официально было объяснено?
Это вообще дискутируемая проблема. Ведь Египет Старого Царства развалился практически, причем очень быстро. Может быть, разрушилась система связи всех областей через храмовые хозяйства, которые в конечном счете они затягивались на столицу и на столичные некропы. В это время произошел такой процесс, его так смешно называют, демократизация заупокойного культа.
Да, демократизация заупокойного культа.
Ну, вдруг вызрело как-то мощное такое умонастроение, что последующая жизнь, возрождение связано не только с фараоном, что причастность, вот почему, собственно, вот объяснение, почему люди не рабы, они строили с таким упорством вот эту пирамиду. Это не только возможность получить еду, плюшку с пивом. Это было гораздо большее. Они были причастны.
Это был путь на небо, фактически.
Ну, если упрощать...
Путь к Богу, да?
Если упрощать, они...
Были причастны,
да,
к богостроительству.
Да, это было мощным таким стимулом. Чем дальше, тем больше вот эта мысль как-то...
То есть это был фактически кризис идеологии в Египте, получается?
Вы знаете, ну, не все с этим согласны, что вот это произошло. Ну, вот, вероятно, это еще будущее должно объяснить, почему. Ну, во всяком случае, вельможи, которые стремились быть похоронены, возможно, ближе к своему владыке, крупные из них, они вдруг начинают строить свои собственные погребения, они называются мастаба. Только фараону и женским членам ее семьи строили пирамиду. Для не царя всегда была мастаба, но она могла быть огромных размеров. Они вдруг стали предпочитать строить в своих областях, где они были такими же владыками.
То есть идет процесс децентрализации власти.
Децентрализации. И вот в один прекрасный момент вот это вот махина рухнула. очень быстро. И понадобился другой фараон, который снова в борьбе вот объединил весь Египет и создал, собственно, новый Египет, Среднего царства. Ну, это уже второе тысячелетие. Но пирамиды строить вообще перестали. Ну, вот еще их там продолжали строить, но недолго. Мало того, что сил не хватало. Во-вторых, конечно, пирамиды грабили. Поэтому понадобилась, ну, другая идея. Пирамиды стали высекать, делали скальные пирамиды. То есть вот пирамиду как бы высекали в теле горы. Получалась такая, ну, пирамида, но она была другая. Но самое известное их – это долина царей. Это уже в Фивах. Гиза – это располагалась из Сакра близко к Мемфису. Это старая...
Столица старая.
Старая, да. А это уже была южная столица. Это были огромные помещения, они были очень сложно устроены, многоэтажные структуры, вызревает новая идеология. Вот в пирамидах староцарских, только в 5-6 династии, уже к концу, да, на стенах стали помещаться тексты пирамид. Это как бы справочники магических формул, это как бы такие вот путеводители. Размещение текстов имело значимое направление. Они предназначались для одного человека, для фараона, который лежит там в саркофаге, и вот эти...
И который должен совершить свое путешествие загробное.
Да, да, да. А вот в этих уже врезанных скальных гробницах, там уже тексты, там иллюстрации, как бы виньетки с текстов мертвых. Ну, египтяне верили ведь в магичность изображения. Они считали, что, так сказать, изображение практически создает другую реальность.
То есть у них было свое представление о виртуальной реальности, и они с ним жили.
Да.
Если вы говорили, что такие первые находки строителей пирамид относятся к 90-м годам, сразу возникает вопрос, а почему так поздно? Когда вообще начали изучать пирамиды? Вроде бы с 19 века египтология существует, да. А как получилось, что нашли так поздно эти строители?
Случайно какой-то турист, по-моему, на лошади или на велосипеде, вы знаете, я забыла, он куда-то свалился. И вот таким образом обнаружили там некое строение. А оказалось, что это погребение. Погребение совсем обычное. Это не царское погребение, это не жреческое, это некий другой контингент. Старались разобраться, собственно, а кто там похоронен? Ведь эта земля была сакральная.
То есть туда просто не попадали люди?
Нет, абсолютно.
Но как так получилось, если пирамиды, сами-то пирамиды изучают уже очень давно, более 100 лет?
Вы знаете, египетская земля хранит, песок египетский хранит такие ценности. Я думаю, что там еще очень много что будет обнаружено.
Но, с другой стороны, интерес к Древнему Египту такой огромный, что такое ощущение, что если только объявить всемирную мобилизацию археологов, то туда поедут толпы экспедиций, которые будут работать. Вот как устроен этот процесс? Это выдаются квоты археологам на определенные работы?
Да, значит, раскопки там ведутся примерно 150 лет.
Первые кто начали копать? Первые археологи?
Вы знаете,
археологические экспедиции, это кто были?
Первые археологи – это были авантюристы.
Как всегда.
Которые...
Первопроходцы.
Да. Среди них есть совершенно такие замечательные, красочные персонажи. Понимаете, территория Египта после того, как она стала арабской, она стала закрытой. После арабского завоевания в 7 веке нашей эры туда практически европейцы
не имели доступа,
не попадали. И история Древнего Египта мало-помалу вообще забылась. Если вот посмотреть на древние иллюстрации, которые изображают Египет, вы вдруг увидите, что вот огромный храм Карнаки, он засыпан песком. Видимо, только его верхний карниз. Абсолютно они ушли в этот самый песок. И только когда, начиная с 16 века, европейцы стали вновь проникать в Египет, это, конечно, в основном это миссионеры, которые путешествовали на Святую Землю. А поскольку Библия слегка отразила египетскую историю, как она отразила, это другой вопрос.
Но затронула, скажем так.
Затронула, да. То частично они старались проникнуть хотя бы на территорию Гизы, посмотреть вот о том, что такое пирамиды. Совершенно забыли. Была такая версия, что это житница.
Хорошо, а вот первые действительно такие академические научные труды, раскопки, когда ученые уже профессиональные там стали заниматься, это когда?
Египтология относится к той науке, можно сказать, это редкостное исключение, которая может свой день рождения иметь.
Это большая редкость для любой области.
1822 год.
1822 год,
когда
родилась египтология.
Да.
Каким образом?
Жан-Франсуа Шампольон представил французской академии вариант своей расшифровки иероглифа. У него был совершенно замечательный брат, Жан-Жозеф, который тоже был крупнейшим историком. Он занимался эллинистическим Египтом. Он, вот эти братья вместе. Вообще история того, как были вот раскрыта эта система письменности, тоже своя, ну, совершенно захватывающая история. Там очень многие выдающиеся ученые. Физик, знаменитый физик Янг почти подошел и отчаялся и бросил. Вообще очень много таких было экспериментов. Ну, после этого Шампольон очень долго работал, но было положено начало. И вот после этого стало ясно, что чем больше текстов привезут, раскопают, тем больше шансов. Нужны были тексты. Отчасти вот это вот как бы стимулирует эту деятельность. Замечательная совершенно на раскопки немцы. Вот Прусская академия наук совершила знаменитые раскопки под руководством Лепсиуса, это середина 19 века. С этих пор и начались такие научные раскопки. Да. Совершенно замечательно, что вот эти вот первые ученые, которые попали, они сумели увидеть очень много. Они зарисовали то, что мы сейчас уже не видим. Вероятно, уже никогда не увидим. Пользуемся их совершенно блистательными публикациями. А самое это интересное открытие Египта, это, конечно, еще до Шампольоновского вот этого самого прорыва. Это была знаменитая экспедиция Наполеона.
Да, Наполеон в Египте, да, это же да, тоже да, удивительная
история.
У него, история.
Знаете, совершенно потрясающая история. Там политические надобности этого, это совершенно другая история. Историки обычно говорят, что только два полководца таким образом проводили военную кампанию. Гай Юлий Цезарь в Галлию.
И Наполеон в Египте.
Наполеон, в каком смысле? Вместе с солдатами, моряками и кораблями туда плыла библиотека, прекрасная, посвященная Египту, и около 150 ученых. Почему ученых? Потому что Наполеон был уверен, что он возьмет, завоюет Египет, и тогда это будет территория Франции. Для того, чтобы управлять этой территорией, нужно ее знать. И поэтому там были ученые, искусствоведы, художники, землемеры, которые земли должны были измерять, еще много-много-много-много других. Все это плавание, они читали эти книги, так сказать, беседовали. И поэтому и войско, которое туда прибыло, оно было не вполне обычное. Когда артиллерийский офицер обнаружил то, что потом назвали розетским камнем, да, он сразу понял, какую ценность колоссальную может кусок этого камня приобретать. Тогда артиллеристы это был цвет армии, да, они получали прекрасное образование.
Интеллектуальная элита.
Да. По возвращению потом были изданы несколько томов огромных, роскошных, этих самых впечатлений. Да, ну, Египет они, конечно, не выиграли.
Не завоевали.
Да, да, но и вообще бесславно, нужно сказать. Но впечатление, конечно, было колоссальное. И мир сошел с ума. Началась египтомания.
Для вас, как для ученого, какие самые важные загадки, вопросы, на которые вы хотите получить ответы? Что бы очень хотелось узнать?
Своим ответом я возвращаюсь к началу нашей беседы. Мне бы очень хотелось определить, найти точное выражение статуса непосредственных производителей.
То есть кто же на самом деле строил пирамиды? Кто были эти люди?
Даже никто. А как их правильно назвать?
Заведующий отделом сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук Верой Головиной беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.